Изи вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом. «Так вот, жили они здесь под управлением самого доброго и простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание. А потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а повесился. Но повесился от голода, сошел с ума. Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь».
«Что появилось?» — спросил Андрей, переставая стаскивать ботинок.
«Какая-то рябь появилась. Рябь. Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда успевал еще заорать, а иногда и того не успевал. Просто растворялся в воздухе, и все».
«Бред какой-то», — проворчал Андрей.
«Ну?» «Те, кто вышел из дому, все погибли в этой рябе. А те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего. На улице мороз, дров не запасли, отопление не работает. А рябь куда делась? Ничего по этому поводу не пишет. Я тебе говорю, что к концу с ума сошел. Последняя запись у него такая». Изи пошелестел бумагами. «Вот, слушай. Не могу больше. Да и зачем? Пора. Сегодня утром добрый и простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это улыбка. Пора. И все. Квартира у него, заметь, на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к люстре приладил. Петелька, между прочим, так до сих пор и висит».
«Да, похоже, на самом деле с ума сошел», — сказал Андрей, забираясь в постель. «Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды как, ничего?»
«Пока ничего. Я полагаю, нам завтра надо идти до конца акведука. Ты что, уже спать?»
«Да, и тебе советую», — сказал Андрей.
«Прикрути лампу и выметайся».
«Слушай», — сказал Изи жалобно, — «я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая».
«А твоя где? У тебя такая же».
«Понимаешь, она у меня разбилась, в волокуши. Я на нее ящик поставил, нечаянно».
«Кретин», — сказал Андрей.
«Ладно, забирай лампу и уходи».
Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал: «Да, тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл».
«Ладно, дай сюда пистолет», — сказал Андрей.
Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок, спиной к Изи.
«А хочешь, я тебе одно письмо почитаю?» — вкрадчиво сказал Изи. «У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии».
«Пошел вон», — спокойно сказал Андрей. Изи хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом, потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно.
«Рябь какая-то».
«Да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит. Вот в Ленинграде никакой ряби не было. Был холод. Жуткие, свирепые. И замерзающие кричали в обледенелых подъездах. Все тише и тише. Долго, по много часов». Он засыпал, слушая, как кто-то кричит. Просыпался все под этот же безнадежный крик. И нельзя сказать, что это было страшно. Скорее, тошно. И когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитый замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал вчера. Наверняка там же. Сам он встать не мог, ползти тоже. А выйти к нему так никто и не вышел.
и никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли. И кошки. 12 взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы. «Вас бы туда, сволочей!» — подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. «Это вам не эксперимент. И тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали. А город, между прочим, так и не сдали», — подумал он. «Те, кто остался, понемножку вымирали. Складывали их штабелями в дровяных сараях, живых пытались вывести. Власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом. Странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал, кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал. Кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал. Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал. Сводили его вниз к Неве и стреляли. А потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские спины. Кто-то охотился с топором в переулках. Ел человечину. Пытался даже торговать человечиной. Но тоже все равно умирал. Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась. И пока оставалась власть, город стоял. Интересно все-таки. Было им нас жалко. Или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, а в приказе было про город, и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, но только в пункте «Ж». На финляндском вокзале под ясным, белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет 12. Какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания. И детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу, с одной и той же бессильно злобной визгливой интонацией: «Иди на седова». И снова: «Иди на седова». И снова. Подожди, я не об этом. Приказ и жалость, вот я о чем. Вот мне, например, солдат жалко. Я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы. Сары и Накичку, которым в благоустроенном нашем городе скучно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматиком поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись, набить карманы наградными, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок. И вот вместо всего этого — понос, кровавые мозоли, чертовщина жуткая какая-то. Тут забунтуешь. А мне? Мне что, легче? Я что, тоже за поносом сюда шел? Мне тоже неохота дальше идти. Я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу. У меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды. Свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом. Я, может быть, сейчас рад радёхоник скомандовать: «Все, ребята, поворачивай оглобли». Мне ведь тоже осточертела эта грязь. Я тоже разочарован. Я тоже, черт побери, боюсь какой-нибудь там ряби паршивой или людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри оборвалось, когда я этих безязыких увидел. Вот оно, предупреждение тебе. Не ходи, дурак, возвращайся. А волки? Когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обдрестались,
Думаете, мне сладко было? Выскочит из пыли, отхватит пол задницы, и нет его.
Вот так-то, голубчики. Сволочи мои дорогие. Не вам одним тяжело. У меня тоже от жажды внутри все потрескалось.
Ну хорошо, сказал он себе. А на кой ляд ты тогда идешь?
Вот прямо завтра и дай команду. Птичкой полетим. Через месяц будем дома. Бросишь Гейгеру под ноги свои высокие полномочия и скажешь: «Ну тебя, брат, нахер. Сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить. Если у тебя, понимаешь, в одном месте свербёшь».
Да нет. Собственно, почему обязательно со скандалом?
Как-никак, а прошли 900 километров, карту сделали. Архивов раздобыли 10 ящиков. Мало, что ли? Ну нет там ничего дальше. Сколько же можно еще ноги мозолить? Это ведь не земля, не шар. Но нет здесь нефти, и воды нет, и крупных поселений. И антигорода никакого, конечно, нет. Это совершенно теперь ясно. Никто здесь о нем и слыхом не слыхивал. В общем, оправдания найдутся. Оправдание. То-то и оно, что оправдание. Тут ведь вопрос как стоит. Договорились идти до конца? И приказано было тебе идти до конца, так?
Так.
Теперь. Дальше идти можешь?
Могу.
Жратва есть. Горючее есть, оружие в порядке. Люди, конечно, измотались, но все целы невредимы. Да и не так уж измотались, в конце концов. Коли мымру по вечерам валяет.
Нет, брат. Не сходятся у тебя концы с концами.
Дерьмовый ты начальник, скажет тебе Гейгер. Ошибся я в тебе. А тут еще ему Кихада в одно ухо, пермяк в другое. А там уже Элизаур на подхвате.
Эту последнюю мысль постарался Андрей поскорее от себя отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь немаловажную роль играет его положение господина-советника, и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться.
«Ну и пусть изменится», — думал он, защищаясь. «Что, я с голоду подохну без этого положения? Пожалуйста, пусть господин Кихада садится на мое место, а я сяду на его. Дело от этого пострадает, что ли?»
«Господи», — подумал он вдруг, — «да какое, собственно, дело-то? Что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький, о судьбах мира заботиться.
Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера. Каждый должен делать свое дело на своем посту? Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем. На этом самом. На посту власть имущего. Вот так-то, господин советник. А какого черта? Почему бывший унтер-офицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом? А я, без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, комсомолец, не имею права властвовать над отделом науки? Что же это? У меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?
Ерунда все это, имею право, не имею права. Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно, право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинить — имеешь право на власть. Не умеешь — извини.
«А вы у меня пойдете, мерзавцы», — сказал он спящей экспедиции. «Не потому вы у меня пойдете, что я сам рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанной дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, сукины дети, разгильдяи, ланскнехты дресливые, не из чувства долга перед городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому что у меня есть власть. И эту власть я должен постоянно подтверждать. И перед вами, паскудниками, подтверждать. И перед собой. И перед Гейгером. Перед вами, потому что иначе вы меня сожрете. Перед Гейгером, потому что иначе он меня выгонит и будет прав.
А перед собой?
Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от Бога. Лично, без власти. Ни они сами себя не представляли, ни их, ни подданные. Да и то, между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в Бога не верим. Нас на трон миром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться. У нас, знаете ли, так. Кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо. Командовать буду я. Не ты, не он, не они. И не оне. Я. Армия меня поддержит.
Вон и колбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок, а руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладней. Пальцы его наткнулись на пистолет.
«Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же стрелять придется. Не в воображении своем стрелять, рядовой хнойпик выйти из строя. Не анонизмом умственным заниматься, а вот так. Взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и невиноватому, в конце концов. Да плевать на все это. Живому человеку. В живот. В мягкое, в кишки. Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю. На 340-м километре я, конечно, тоже палил, как и все, со страху просто. Ничего же не понимал. Но там я никого не видел. И там в меня, черт побери, тоже стреляли. Ладно, — подумал он. Ну хорошо, гуманизм там, отсутствие привычки, опять же. А если они все-таки не пойдут? Я им прикажу, они мне ответят: шел бы ты нахер, братец. Сам иди, если у тебя в одном месте свербешь. «А ведь это идея», — подумал он. «Выдать разгильдяям немного воды, часть жратвы выделить на обратную дорогу, поломанный трактор пусть чинит. Идите, мол, без вас обойдемся». Как бы это было роскошно — разом освободиться от дерьма. Впрочем, он сразу представил себе лицо полковника при таком предложении. Да, полковник этого не поймет. Не та порода. Он как раз из этих, из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае мучиться над всеми этими проблемами он не станет. Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо, у него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник. Вон какую империю отгрохали. То-то, небось, народу перебили. Вот он пусть и расстреливает в случае чего. В конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен. Черт, надоело мне это все. Интеллигентщина распротухлая. Развел гнидник под черепушкой. Должны идти, и все. Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкает, если нарушу. И вам тоже, черт вас дери, не поздоровится. И все. И к черту. Лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне философия власти. Он снова перевернулся, скручивая под собой простыню, и с натугой представил себе Сельму. В этом ее сиреневом пеньюаре, как она наклоняется перед постелью и ставит на столик поднос с кофе. Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой. А потом вдруг, уже без всякой натуги, очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбчонкой, закатанной до подмышек.